Да. В общем, в принципе, в сути, мы разбирали до сих пор понятие молитвы. Уже несколько лекций, но так мы ушли куда-то далеко, пытаясь снова вернуть вот в русло наше дело. В общем-то, мы хотим, ну, по сути, понять, что такое молитва и как должна быть настоящая молитва. И для этого мы взяли как-то книгу Непшахаим. Непшахаим, он дает понимание вот этого сути, корнем этой молитвы, да, корня, как бы философской основе этого дела. Непшахаим дает это, да, и также дает, как бы вот, объясняет, как надо, как должна быть молитва, чтобы человек мог научиться молиться правильно и как-то сильно, да, чтобы молитва была молитвой. Это не так просто. Сказать ради сам по себе это не просто. То, что он пишет, это сложно. Кто-то скажет здесь, что это не совсем доступно для нас. Но на самом деле это да, доступно. Вот то, что мы хотим разобрать и так далее. Оно там, да, доступно в какой-то мере, в той или другой. Это Рав Хаим Воложенер, который написал эту книгу. Это, для этого он именно написал в наших поколениях. А кроме этого, есть вещи, которые совершенно для нас недоступны в нашем поколении. И он об этом пишет, что этим не стоит заниматься. И мы, в общем-то, начали вот с разбора, если помните, одна из лекций, мы там говорили про глубину, молитву из глубины сердца, да, пытались понять эту вещь, а потом перешли на другие темы, хотели понять, что такое слово, корень слова, секрет слова, потому что молитва-то она в словах, а что такое слово, так у нас пошли, это несколько лекций, значит, мы пошли там, что такое определить секрет буквы, секрет слова, как слово воздействует, в чем сила воздействия слова. И, да, но это такие теоретические темы для понимания. Потом мы перешли еще на другую тему. Последняя лекция была, да, я знаю, ну, я не знаю, как там сложно для понимания, но сложно для осознания того, что мы говорили, что там это. Но мы это тоже провели только для того, чтобы знали, что есть такая действительность, есть такая реальность. Потому для информации, не для практических действий, потому что это, с одной стороны, недоступно, а если доступно для нас, в нашем поколении, и даже в тех поколениях, когда оно было доступно, оно было только для некоторых доступно. Может быть, сегодня тоже есть, кто этим занимается. Но в этом, да, это как там мы приводили, как бы выход из, да, выход, как-то поднятие души, кто-то называет поднятие в мир мысли, так мы назвали, то есть поднятие в мысли другие миры и осознание и так далее, да, есть там кто-то назовет медитацию, кто-то еще чем-то назовет. Мы все это привели для того, чтобы знать, что есть такая реальность, что есть такая действительность, что мы, да, это, а не для того, чтобы, кто-то меня здесь спрашивал, если я этим занимался, этим не занимался. По той простой причине, что, во-первых, что Рав Хаим Воложенер не советует этим заниматься, говорит, что нельзя этим заниматься. Ну, там, кроме этого, есть много проблем, что когда для того, чтобы начать это, как это правильно, чтобы это было кошерно и правильно, для этого надо, там, знаешь, 40 дней поститься прежде, перед каждым этим или перед каким-то это, и там есть множество условий и требований, для того, чтобы вообще подойти к этому, чтобы начинать входить в эти тренировки, назовем так, тренинги, я не знаю, как их назвать, чтобы выход из в мысли, поднятие в мысли в другие миры. Это возможно, да, возможно, но это, да, но это очень трудно. И даже если кто-то это сделает, ну, есть, который, я рассказывал, в принципе, есть, люди некоторые стараются в мире, делают разные вещи. Но там мы тоже сказали, что даже если он это сделает, если оно будет не совсем точно, не совсем, человек не будет до конца, не до конца чистой мысли, не до конца чист в своих намерениях и очищен в своих поступках и действиях и так далее, то он, даже если он войдет как бы вот в это состояние и начнет видеть различные картины, вот назовем это картинками, да, различные видения и так далее, нет никакой уверенности, что это истина. А более вероятно, что это дается ему ложная картинка. И тогда он может уйти в сторону, войти в язычество. И это одна из проблем. почему тоже это запрещено? Для того, чтобы в этом состоянии он дошел до истинной картины мира и действительно что-то осознал и понял, то тогда он должен быть на очень высоком духовном уровне, в смысле праведности своей. Я не говорю уже о знаниях, он должен большими знаниями обладать. Но кроме этого, очистить сердце, праведность, всякие подготовки и так далее, все это должен сделать. Он как бы должен отказаться от своей как-то телесности, да, после 40 дней постов человек действительно не ощущает тело. И так, только тогда, а если это не так, то эта картинка, которую он увидит в этом состоянии, она будет перемешана, в лучшем случае перемешана из лжи и истинной лжи. Перемешана, перебудет добра и зла, или полностью ложь. То есть физически есть такая возможность, что человек может такой войти, и не обязательно еврей. И я вам рассказывал историю про одного человека, который ко мне пришел, он действительно что-то такое там это приходит. Но на самом деле, и более того, в древности многие этим занимались. Многие разные, да, ну, в разных народах и так далее. И они этим занимались, и входили, делали разные медитации, и там что-то такое. Потому что это было основное занятие. То, что учили в школе в те времена, там не учили физику, учили мистику. Это что было, да, это основное занятие было в те времена. Это были другие уровни людей. И в этом была основа язычества. Потому что сегодня люди, когда приходят, тоже эти современные исследователи, которые, там, историки и так далее, у них такой очень примитивный взгляд на все вещи. Ну, понятно, почему и как. Что приходят и говорят, что вот древние, значит, там были язычники примитивные, как можно верить в какого-то там идола или в какого-то там, да, силу какую-то и так далее. Это, они ничего не знали, физику не учили, химию не учили, не понимают, люди примитивные и так далее. Это, на самом деле, этот вывод сам по себе исходит из примитивности этих исследователей. Потому что они, ну, они в социальном плане, потому что они не имеют к этому отношения, понимают, что такое. А в те древние времена у людей были больше способностей. Вот то, что для нас сейчас недоступно, для них было доступно. Они могли в это входить. Но поскольку не все, а обычно большинство, они не были до конца чисты в своих помыслах, в своих желаниях, как и все люди, как и сегодня тоже, то, что они достигали, они входили в разные состояния, мистические, видели, назовем это мистическим состоянием, видели разные вещи и так далее, и приходили, и могли делать различные действия, начиная вот с тех миров, с тех вот, в том месте, куда они доходили, внутри своей, могли даже делать какие-то различные действия. И эти действия, они были доказательством для них истинности их теории, их вот этой вот религии, которую они придумывали и так далее. То есть на базе этого создавали различные диалоги, различные религии, различные мировоззрения. Языческие, это называется язычеством. Это не просто там кто-то верил в какого-то камня, какой-то камень и так далее. Ясно, не глупее, чем сегодня люди, они не верили просто так. Кто сегодня так думает, это само исходит из того, показывает на наше поколение, насколько оно упало, не понимает вообще, о чем оно говорит, вот эти вот все исследователи и так далее. А те древние, они сегодня нет представления, нет представления об этой действительности. А у тех было, и вот они приходили там, и там вот это вот, да, из этого исходило, вот на базе того, что они могли входить в различные вот эти вот теории глубинные, вот эти вот осознания и так далее, и даже могли делать действия оттуда. И на этом они строили свою религию, вот этот бог, тот бог и так далее. А камни, которыми они верили, это было как бы только как орудие для этого. Они его использовали для каких-то там, да, как, ну, как, да, как, ну, как инструмент для своей религии. И так далее. Они верили в это, что у них были какие-то силы и так далее. Потому что, ну, человек, по сути своей, когда он может что-то сделать, вдруг он войдет, это начнет и сможет что-то сделать. Он думает, что он Бог. Что то, что он там создал, это Бог. Или как бы он думает, вот он придумал кого-то и так далее, и так далее. Там, ну, не хочу входить в разные, еще много разных вещей, которые там можно рассказать. Во всяком случае, это, да, и тогда это дело, это идея язычества. И там, по всей видимости, в те времена были большие споры между еврейскими мудрецами и всеми теми, как сегодня есть споры между атеистами и религиозными людьми, только сегодня у нас на уровень споров низкий. Это эволюция, шмеволюция, да, нет, и там разная физика доказала, наука не доказала, разные глупости, которые философские, которые на уровне очень низком, скажем, по-простому можно разбить все эти доводы, они несостоятельны совершенно. А в те времена спор был именно там, не вот этих вещах, а вот в понятиях вот этой духовности, что это за силы духовные и так далее, да, вот эти вот силы в мире мысли, то есть они обладали силами в мире мысли. И вот если эта сила истинная или ложь, об этом был спор между монотеизмом и язычеством. В этом, вокруг этого все крутилось и так далее. Это было непростое время, по всей видимости, и непростые люди там находились. Тогда не было скучно, это сегодня скучно, когда читаешь разную литературу и там это, очень скучно. А в те времена не было скучно, да, вот это вот, там было огромное количество знаний, просто, да, трудно себе представить. Во всяком случае, это, да, и поскольку это есть опасность всегда, что человек может, если он ходит в это, можно его повредить очень сильно, если он не готов достаточно, если он это, да, и поэтому не рекомендуется этим заниматься и никому не делать. Хотя, если кто-то начнет тренироваться, может быть, что-то у него получится. Но это что-то, по большей мере, вещь ложная, потому что, чтобы подойти к истинной картине, надо войти, ну, надо обладать все тем, выполнить все те условия, которые мы сказали. Более того, а как мы знаем, что истина, что нет, как вот там, как мы знаем? Суть этого, как бы, проверки, сама истина до конца – это пророчество. Вот эти все пути, это как бы в каком-то смысле приближение к уровню пророчества, поэтому там, где в книгах записано про все это, скажем, кто хочет, у Аризаля, есть Шарик Душа, нет, не Шарик Душа, мы читали Шарик Душа, у Аризаля это Шарик Руаха Койдеш, он там приводит все уровни вот этих вот постижений, проходов и так далее, но самый высокий уровень, это пророчество. Оно другое, оно не то. Это не то, что человек сосредотачивается, куда-то входит мысли, внутрь мысли, там что-то поднимается, понимает больше, больше. Это же человек способен в каком-то смысле, в рамках своих сил, что-то там куда-то достигнуть. И там тоже у него проблемы, видит ли он картину истинную или ложную. Есть, конечно, разные способы проверить, то есть если кто-то такой человек приходит к раввину и рассказывает, ну, тому, кто по ним знает и рассказывает это, что он видел и как он думает и так далее, он может ему сказать, если это истина или ложь. Но основной критерий истинности – это пророчество. Пророчество не приходит от человека, пророчество приходит от Всевышнего. И это его инициатива, не человека. Человек должен быть готов к этому, там тоже были в те времена пророков, были разные, как их называли, во времена пророков были школы, которые обучали пророчеству, что там обучали. Но я так понимаю, вот эта вот способность входить в это, да, это какое-то, наверное, что-то такое, похоже на это. Но само пророчество – это выход из всего, из этого мира мысли, которые могут войти и что-то там увидеть. Пророчество – это намного выше, это выше этого. Там, когда человек оказывается, тогда все ясно. Там нет ошибки, не может быть ошибки, не может быть это, да? Не может быть как искажение, не может быть. Там нет лжи, не может быть перемешана ложь с истиной. Ну, кто хочет уровни знать, то я знаю, это где-то миры, а там пророчество – это мир Ацилут, в общем-то. Там нет мира клепот, кто хочет знать, да, не связывается, не заходит до него, не дотягивается, нет. То есть лжи там быть не может. И это другая вещь. И там все ясно и все видно. Это намного больше того, что мы говорили. Это всего лишь некоторые уровни в самом низу, которые, ну, человек... Для нас это много, но в корне это всего лишь несколько нижних уровней. А само пророчество, это вот пророчество – настоящий критерий. И вот это пророчество, на нем мы полагаемся. Откуда мы знаем про пророчество? Потому что весь еврейский народ были пророками на горе Синай. Все они вышли на этот уровень. И поэтому никто не может их как бы обмануть. Все они вышли, были пророчества, потому что Моше был еще более высоком пророчестве. У нас есть традиция, свидетельство, которое дает нам, благодаря которому мы знаем про это, что же я не буду сейчас разбирать идею свидетельства, но это абсолютно объективный источник знания и так далее. Не будем сейчас в это входить, почему. Да, и, но это то, что мы знаем, и они видели, а для, и их не могли обмануть всякие вот эти язычники, которые придет там и расскажут, вот я вошел, увидел, услышал, вдруг я вошел и так далее. То есть для человека вот обычного, как мы сегодня возьмем, кто-то попытается вот сосредоточиться, войти, подумать, и вдруг он что-то увидел, вдруг он увидел, что поднялась его мысль. И вдруг он что-то где-то оказался в другом мире, и даже стал что-то видеть, и что-то может создавать и так далее. Для него это доказательство истинности его этой, как его, этого языческого явления. Для него это так, но на самом деле, потому что у него нет другого критерия. Но евреи, те, которые там были на горе Синай, они были намного выше этого. И видели все это. И поэтому к ним, когда приходит такой человек, они сразу знают, о чем разговор, знают, где он там внизу находится, в каком месте это находится. Это критерий настоящий. А человек снизу, ему сложно определить точно, что истина, что ложь и так далее. Да. Я вам рассказывал в прошлый раз про того человека, который ко мне приходил. Так он прослушал эту лекцию, еще раз ко мне позвонил и так далее. Но он вошел, и у него произошла та же проблема, что он как его, там рассказывает мне, что он там решил, к чему он пришел. Ну, вошел все эти языческие тоже, в конце концов, то, это его дело. Да, тоже, это проблема, опасность серьезная, да. И, да, так и это, что мы говорим. Поэтому да, более того, я, когда к этому, про это, значит, начал, ну, давно я стал это, как бы, узнал про это, слышал это, но я не хотел этим заниматься, до причины. Один раз у меня появилось какое-то любопытство, думал, я начну что-то, ну, посмотрю хотя бы, что там и как там. И как я только стал приближаться к этим книгам, мне стало лихорадить, и даже не знаю, что я не мог открыть, не мог прочитать. Как только я оставляю книгу, все нормально. Как только я беру ее, начинаю там что-то это. Я так увидел для себя этот знак, что лучше к этому не приближаться, во всяком случае, в то же время. Один раз была другая история, что младший сын, у него тоже такая, как это, склонность там к разным вот таким мистическим, этим учится хорошо, и все, и вот это вот, у него такое особое желание к этому. Это. Я ему говорю, хорошо, я тебе покажу так для примера, чтобы он имел в виду что-то, да, ну, чтобы он знал, к чему стремиться когда-нибудь. Так, это хорошо дать, как воспитательный этот, да, чтобы человек видел, что есть, к чему это. Да я хотел показать ему книжку по кабале, как он так попросил меня показать что-то такое. Да я был еще где-то лет 12-13, я не знаю что. Да, значит, очень хотел. И я, значит, эту книжку, да, и хотел ему показать, открыл там, да, ну, в шкафу, и не нашел. И не, я искал, и так и не нашел. И 2 года она у меня исчезла. А потом через 2 года я открыл то же место, вот оно там находится, и все. Да. То есть разные интересные события. Я не знаю, кто как это можно назвать всякими вещами, но есть разные знаки это. Поэтому я не когда этим, не, ну вот по-настоящему, чтобы делать из этого, я не когда этим не занимался, а учу только с точки зрения теоретической, для того, чтобы знать. А кто-то спросит, подожди, если ты хочешь кого-то обучать, надо обучать, это тот, который знает, тот, который сам участник этого, он может обучать об этом. Это правильно. Но я же не хочу это обучать, это понятно, да? Мы просто вот, у кого есть интерес к этому, хочет знать, что это такое, и вот ему интересно прочитать, узнать, получить информацию, что это такое, но он сам не может открыть еврейские книги и посмотреть, что это такое. Так я могу вместе с ними это сделать, то, что я делал на этом принципе. А не на том, чтобы вот действительно обучать и делать вот эти вот разные там все эти действия и так далее. Еще куча мистических действий, у меня все книги по всем этим, да, по всем. Но, не, есть вещи, которых недоступны. это, да, в разных различных там, да, которые передаются только от учителя к ученику, там есть разные имена и так далее. Но это не принципиально, кроме этого есть много то, что доступно, можно найти в различных местах и так далее. Ну, есть, так есть. Но мы этим не занимаемся. Мы с этого, да, я думаю, мы так это объяснили более-менее. Теперь, а суть она здесь такая, да, что мы сказали. Мы хотим возвратиться вот к нашей, к Непшихайм. Непшихайм, он дает нам молитву то, что доступно. Ну, то, что может быть доступно. Ну, кто-то скажет, слишком сложно и так далее. Ну, хотя бы это то, что, да, что каждый, что человек наш, и в наше время может как-то приблизить, увеличить свою молитву, по сути, по-настоящему. Не с опасением, что вдруг войдет какую-то там языческую эту, да, и что-то там ошибиться и так далее. А сделать кто-то больше, кто-то меньше, он может дойти до того уровня, что у него молитва, она будет молитва настоящая. Поэтому мы хотели это учить. И вот мы начали, а потом перешли на вот эти вот, потому что так хотели разъяснить все эти вопросы. Я просто хочу это дело продолжить. И попытаться, чтобы мы могли научить, да, немножко хотя бы понять. Я не знаю, сколько у нас хватит терпения и сил, вот, да, но вот хоть какую-то информацию мы сможем из этого получить. Во всяком случае, мы говорили до сих пор, если вы помните, мы тогда, когда начали об этом говорить, да, я просто повторю, он начинает это все с Шма Исраэль. Шма Исраэль, во втором абзаце, есть первый абзац Шма Исраэль, там говорит о любви ко Всевышнему. А второй абзац, там сказано так, да, где-то, «Ваяйм шамо тишмиу», да, кто помнит, «Ваяйм шамо тишмиу митута шаранохи митсавэт хэма». Йом, значит, тот, кто услышит, значит, прислушивается, он слышит и прислушивается к моим заповедям, которые я приказываю вас сегодня, «Ля гавай ташэм лукэхэм», «Любить Всевышнего вашего». Да, Всевышнего, как это Господь Бога вашего, да, так переводится, по-моему. Гулявдо бихолли вавхэм бихоль навшихэм. И служить ему, лябдо, работать ему, но работать не имеется, работать там на фабрике, да. Работать, то, что Шма Исраэль сказано, нужно работать, здесь не имеется на фабрике, имеется в виду лябдо, служить Всевышнему. Это значит лябед бихолли вавхэм бихоль навшихэм, служить Всевышнему всем сердцем и всей душой. И он начал объяснять здесь, что такое всем сердцем. Если помните, всем сердцем и всей душой. Да. Да, здесь он говорит. Бехоли вовхем. Да, кажется, так это... Да, всем сердцем. Это он, да, это хотел объяснить, что такое всем сердцем. Потом, да, хочет объяснить идею, что такое всей душой. И служить Всевышнему всем сердцем. Служить, что такое служить? Ну, по-простому, лябдо, служить, это имеется жертвоприношение. А кроме этого, имеется в виду молитва, потому что молитва у нас связана с жертвоприношением. Мы тогда там подробно разобрали связь между молитвами и жертвоприношениями. Да? И вот здесь, и насчет этого молитвы, и поэтому здесь разбирать идею молитвы, вот отсюда это исходит. Всем сердцем, всей душой. И всем сердцем, это, говорит, это просто, легко, более-менее, и он там дал нам объяснение, что такое всем сердцем, а потом уже, значит, на это, всей душой. Так и напомню, там две и принципиальные вещи он сказал. Что значит всем сердцем? Как он там сказал? Первое, что значит всем сердцем? Лифнот либо... Митердата махшивот ля тотали каванашлима, значит, освободить свое сердце от мыслей, которые его мысли заботы, а заботы, различные дела, которые человек занят. То есть понятно, да, это мысли на сердце, мысли, мы тоже там объясняли, что такое сердце. Сердце — это место, где находятся мысли. Не будем сейчас это объяснять подробно, что мы уже объясняли это дело. Но это то, что называют место, где находятся мысли, центр мысли человека. Мысли, это имеется в виду представление различных, что он видит, рисует в своем воображении и так далее. Это идея мысли, в принципе, рух, кто хочет сказать. Да, и вот, значит, освободить. И ясно, что человек у него всегда на сердце, ну, мысли о разных делах. Ну, в первую очередь различные заботы, чем он занят в это время, да, в этом мире. Естественно, да, человек занят, много разных забот и дел и так далее. И он все время этим думает. Теперь он приходит молиться. И вот, значит, он начинает читать молитву, а в голове все его дела и проблемы и так далее. Мы знаем хорошо это, да? Каждый человек знает. А ему, говорит, нужно обратиться ко Всевышнему со всем сердцем. Что все сердцем? Всем сердцем, всеми мыслями, которыми там. То есть, чтобы прежде всего не должно быть мыслей других, а должны быть мысли о молитве. Но для этого он же хочет молиться, а молитва – это работа в мысли, по сути. Мы там говорили, слово, мысли, ну, идея слова, она находится в этом мире мысли. Это же мысль. Поэтому мысль должна быть, как-то это место мысли, оно должно быть освобождено от различных забот. Они не то, чтобы заботы плохие, неплохие мысли, они нужные, важные, человек занимается жизнью, он должен делать. Но момент молитвы он должен от них избавиться, чтобы их не было. Вот эта вот идея, чтобы не было разных забот, мыслей, это в каком-то смысле всем сердцем, да, что если этого нет, нельзя назвать это всем сердцем, да, это первая вещь, что здесь сказано, что как это освободить от, да, для этого, да, перед молитвой он должен был подготовиться. Как это делается? Ну, каждый попробует сам перед молитвой. Можно попробовать потренироваться, не сразу получается, но в какой-то момент человек может в какой-то мере преуспеть в этом деле. Перед тем, как он молится, избавиться от всех сил, от всех мыслей. Подумать, ну вот, это потом, это не так. Да, сейчас главное, я нахожусь со Всевышним, общаюсь, я сейчас буду общаться со Всевышним. Да, это первое. Конечно, здесь сразу возникает вопрос, как так, мы же молимся о разных наших делах, а это заботы, тоже наши дела. Но мы это объясняли, мы объясним это в будущем тоже, в чем смысл. Во всяком случае, это первая идея. Вторая идея, о которой он говорит, «Ля тото ля кавана ашлималити вот» и направить к намерению целостному, молитвы, как это, слов молитвы. То есть, с одной стороны, убрать мысли посторонние, то есть то, что не относится к молитве, а с другой стороны, не просто, чтобы не было мыслей. Они, конечно, должны быть, но они должны быть направлены на намерение, целостное намерение слов молитвы. То есть, по-простому, тот, кто молится, как это, по-простому, а смысл, который он понимает в словах молитвы, это что должен, то есть видеть должен перед собой смысл вот этих слов. Это то, что это должно быть его мысль. Вот то, о чем это, да. Обратно, это трудно объяснить. Кто-то меня просил как-то выяснить, как делать, ну, намерение. Он говорил про более сложные намерения. Но даже в простых намерениях я не могу объяснить, как намереваться. Могу только, может быть, можно сказать, путь, каким образом человек должен стремиться к этому, тогда он сам это увидит, это как это, вопрос тренировки и так далее. То есть, ну, некоторые советы он здесь дает, но в общем-то, в конце концов, когда человек старается, он в каком-то момент сам вдруг открывает для себя, что такое намерение, как он намеревается. Ну, в общем-то, намерение хотя бы на простой смысл этих, да, этих слов. Да, намерение слов. Значит, лято, то есть он должен думать только о том, что вот он в этой молитве говорит, да, и должно быть. Кроме этого, что еще там должно быть, там дальше мы разберем. Но это как бы простая вещь, то есть мысли должны, посторонние мысли должны быть, и их место должно занять мысли молитвы. То есть, как он там объясняет дальше, что человек должен видеть в своем воображении слова. Он должен погрузиться внутри слова в свои мысли, и тогда, и тогда для него раскрывается. Действительно, тот, кто старается сделать так, как он говорит, он вдруг начинает видеть. Там действительно то, что можно, и то, что нормально, не то, что мы говорили до сих пор. Но оно там тоже, он вдруг для него раскрывается в мире намерений много интересных вещей. Конечно, есть в этих намерениях еще много сложных вещей, там то, что мы приводили когда-то, никудим, еще там разные вещи, но мы в это не входим, это... Тоже не советуют этим заниматься, есть, которые этим занимаются. Но это то, что сказано, молитва с намерениями. каванот, каванот Аризаль, то, что приводит, и да, там, и так далее. А я вам даже показывал, или не показывал, не помню, да. Есть сидурим такие, сидур, как его, да, арашаш, например, сидур рашаш есть такой, да, что там каждое слово молитвы и несколько страниц, ну, различных имен и так далее, то, что человек должен представить в своем намерении и так далее, тот, кто хочет молиться вот в этом, это. Но это тоже не для простых людей, поэтому мы в это не входим, и он тоже про это не говорит. Но даже простой смысл, вот слово «войти» это, вот об этом мы понимаем, то есть с точки зрения молитвы, с точки зрения философской, а не с точки зрения технической, потому что то там, ну, требуется особый уровень. Так это первое то, что он сказал, что вы выйти из этого, да? И дальше, значит, да, что освободить мысли, и мысли должны быть направлены на слова молитвы. Это то, что должно быть. И дальше он приводит, у Базор Бешолах приводит, «Коль манды мацы слосаками малки, кадиша барими байбе, утелит слосами умки делиба». И приводит из Зора, что каждый, который молится, он должен... Да, чтобы его молитва была, да, миум кадалиба, из глубины сердца. Из глубины сердца. И мы в прошлый раз объясняли, что такое глубина сердца. Я же не помню, что мы объясняли, но можно еще посмотреть, что значит глубина сердца. Молитва должна быть из глубины сердца. Это то, что мы сказали. Как понять, что такое глубина сердца? Ну, по-простому всем понятно. Человек один говорит одно, а на сердце у него другое. Это даже не называется не из глубины, это называется обман. Мы знаем, есть такие человек, приходит, значит, как это, в устах одно, а на сердце другое. Он думает одно, а говорит совсем другое. То есть, ну, хочет обмануть кого-то, да, это мы понял. Не про это мы, естественно, говорим. Но когда человек действительно говорит то, что он думает, не то, что он как бы кого-то обманывает, а то, что он думает, то, что у него в мыслях. Только очень часто в мыслях то, что он говорит, свои мысли, это правильно, что его мысли. Но есть еще мысль, где-то в глубине своих мыслей у него по-другому. Это, да? То есть где-то иной раз он, как это, молит, ну, скажем, в молитве, он говорит, ой, он думает, и он говорит, у него мысли как бы хорошие, я хочу то-то и то-то и то-то. Но в глубине сердца не совсем чист, не совсем чист, не совсем прям, прямой самим собой, не совсем честен самим, сам собой. Мы тоже это знаем. Поэтому из глубины сердца это не только когда он говорит мысли внешнего порядка, есть как бы внешние мысли, а есть более глубокие мысли. Имеется в виду, что в более глубине сердца тоже это понять, тоже это принять. Два, да, понятно, так, из глубины сердца, как бы, чтобы, мы же говорим о мыслях, поэтому у мысли человека есть несколько уровней, каждый это хорошо знает внутри себя, есть то, что он внешне, его мышление, то, что думает, а то, что у него, в сути его, в глубине его сердца, да, то есть, в корне там, да, и вот необходимо, чтобы вот это вот, обращение ко Всевышнему было, как мы говорим, от всего сердца, это значит с глубины сердца. Что значит с глубины мысли, чтобы не только поверхностная мысль, что вот я обращаюсь ко Всевышнему, чтобы мне помог делать то-то и то-то, а также, или я признаю Всевышнего, что он, да, я верю во Всевышнего всем сердцем и так далее, и так я думаю, и так я хочу, и так, но я должен это также ощущать, чтобы это... Внутри где-то мыслях у меня такого нет, в глубине мысли у меня есть сомнения, есть не то. Вот уметь так, чтобы это было из глубины сердца, это не просто. И это называется, да, вот и миумка делиба. Обратно тоже объяснить, можно только это рассказать немножко, но по сути это каждый человек может дойти сам до этого, хотя бы в какой-то мере, когда вот постарается, поймет, о чем мы говорим. Это да, Чулахенам Рузаль Шемитпоэль, и поэтому говорит, что до этого человек должен подготовиться заранее. Это значит всем сердцем. Дальше он говорит тоже второе понятие, что такое всем сердцем. То есть мы здесь сказали вопрос мысли, глубины сердца и так далее, вопрос мысли, заботы и так далее. А еще говорит, корень, он должен искоренить из сердца своего различные удовольствие этого мира. Мы об этом тоже говорили. Удовольствие этого мира. Не то, чтобы человек не должен получать на свое удовольствие в этом мире, да, вообще и так далее, конечно, но хотя бы во время молитвы он должен уметь, то есть ничего не хотеть. Я хочу только Всевышнего, как это, да? Ничего не хочу. То есть, как мы сказали, что молитва на самом деле, она должна быть во имя Всевышнего, только во имя Его. Да, это просьба, даже когда я прошу о своих личных интересах, я всегда должен иметь в виду, что все эти интересы мне нужны только для того, чтобы служить Всевышнему. Поэтому, когда я, да, это, когда человек это осознает в глубине своего сердца, то тогда его молитва, она имеет силу. Потому что он не приходит, говорит, я молюсь, потому что мне это нужно. Я молюсь, потому что, да, потому что я хочу, да, потому что я хочу восторжествования истины Всевышнего, да, хочу славы Всевышнего, хочу, чтобы, да, желание Всевышнего было выполнено. Для этого я прошу. Вот с этим, когда у человека эти мысли, он как бы присоединяется к Всевышнему и становится с ним единым в какой-то момент. Когда он на каком-то смысле един со Всевышним, то желание его – желание Всевышнего. И тогда эта молитва, ну, в простом смысле, она имеет силу. Когда она так, да, когда человек молится за больного, за, я не знаю, за кого-то, да, человек молится и так далее, может просто сказать. Но когда он ощущает этого больного, когда это для него там важный, дорогой человек, и он это, да, то тогда это другое, другая молитва, да, понятно, за того, за другого. И когда это вот именно так, да, это знать, когда я, это как бы человек говорит, мне ничего не нужно, я ничего не хочу, вот только этого. То есть ничего не хочу, нет никаких желаний, потому что если есть какие-то желания, это обратно. Сердце не целостно, потому что это тоже находится на сердце, желание тоже находится на сердце. Как и разные мысли и заботы находятся на сердце, точно так же желание тоже находится на сердце, как мы это сказали, да? Да, и еще что мы говорили, да, что... Да, еще одна идея здесь. Что на самом деле, почему это сложно, это трудно, избавиться от мыслей, отказаться от мыслей и отказаться от желаний, хотя бы на момент молитвы. Почему это так сильно и почему это так тяжело? И действительно очень тяжело, когда попытаются сделать это, потренироваться, это сильная вещь. Это тяжело. Почему это тяжело? Потому что на самом деле, если мы посмотрим хорошо, у человека как-то инстинкт самосохранения, человек хочет жить. Что такое жизнь человека? Ну, человек думает, что он живет, это он ходит, кушает, там заходит в кафе, там на работу, еще куда-то, занимается разными делами, он живет. На самом деле жизнь человека – это его мысли. Он правильно, что он делает какие-то действия в этом мире, делает, но эти действия, ситуации телесные, в которых он оказывается, они дают ему пищу для мысли. И вот когда ситуация, в которой он находится, не дает ему пищи для мыслей, для впечатлений, для каких-то всплесков эмоциональности или так далее, ему скучно, ему, он находится как в тюрьме. То есть, что это жизнь? Когда человек встречается в жизни, оказывается в разных ситуациях, почему это ему, да, это для него жизнь? Что это значит? Он получает впечатление. Те другие какие-то раздражители или еще что-то, да, которые пробуждают у него мысли и эмоции. То есть мысли и желания, начинать о чем-то думать, да, с кем-то спорить, кому-то что-то, с кем-то соглашаться, восторгаться, расстраиваться. Все это находится в его мысли, вот в этом мире мысли. Это жизнь по-настоящему. Человек должен в течение дня, в течение жизни, да, должен... прочувствовать некоторые, как это, набор ощущений, эмоций и так далее, и тогда он почувствует, что он, да, вот он прожил, он, да, он как бы ему прошел день, он как хорошо его прочувствовал, прожил, он чувствует, что он жил, что-то было в нем. когда у него не было никаких эмоций, никаких не это, да, никаких мыслей особых, это иногда человек занят какой-то автоматической работой, и вот он делает, делает, делает и не вызывает это. Он даже это не помнит как жизнь. Когда, как мы видим это, да, что человек, когда его спрашивают, ну, его о жизни, человек, когда вспоминает через многие годы свою жизнь, ну, что он вспоминает? Вспоминает обычно, как там, студенческие годы, там, это. Когда он продвигался, когда у него было много впечатлений, много это. А потом там, ну, не у всех, у кого как, но потом было целое время, как его, да, период работы, период такой работы, у кого это так, да, такой монотонный и так далее, он даже ее как жизнь чувствует, он даже не помнит это в жизни, что-то было, но, да, даже не помнит. Когда человек вспоминает свою жизнь, он вспоминает, когда он что-то открыл, что-то познал, что-то о чем-то переживал, что-то на него произвело впечатление, тогда он чувствует это, а все остальное он делает разные действия, автоматически он ощущает это жизнью. Он ее не помнит как жизнь. Потому что на самом деле жизнь – это мысли. Мир, вот этот вот мир ощущений, ну, все, что находится там, тут называется мыслями, ощущениями, эмоциями и так далее, все это, вот это находится, не находится в теле, это находится в мире, назовем это, в мире мысли. Через тело проходит только информация, раздражители, пробуждающие, которые, да, какой-то инструмент для получения этих ощущений, но не сами телесные, поэтому жизнь это не телесность, жизнь это то ощущение, мир мысли, который у него эта телесность пробуждает, эта телесная жизнь, она у него создает, это мир жизни. Мы не будем ходить в отношения между людьми, между там так далее, что там, это очень интересно, если проследить, как это. Теперь получается, и он живет, у него постоянно мысли, постоянно о чем-то он думает, чем-то занят, чем-то это. И вот сейчас ему говорят, молитва, оставь все мысли. Что это значит? Оставить жизнь. И поэтому это очень трудно. Это я должен, да, и может быть, я могу сказать, смотри, сейчас я перехожу на другой уровень жизни, общение с духовностью, я сейчас вхожу в близость со Всевышним. Это надо еще дойти до такого уровня. Может быть, есть такие люди, которые вдруг... Они наоборот, они хотят этого, они сейчас ожидают, что вот сейчас он войдет в молитву, и он сейчас войдет в какой-то особый мир впечатлений, ощущений от духовности. Тот, кто доходит до этого, конечно, есть такие люди. Другой, тогда для него вход в молитву, это как бы легко относительно. Он как бы всегда находится в ней, даже при жизни. Но обычно человеку это сложно, он живет. И сейчас ему говорят, знаешь что, оставь все это. То есть получается, что в данный момент от него как бы требуется пожертвовать жизнью. Это называется как месирут нефеш. Пожертвовать жизнью ради Всевышнего. Да, отдать свою жизнь, отдать кусочек жизни. Это очень, поэтому это очень тяжело и очень трудно. И это называется всем сердцем. Да, так мы объяснили. Потом мы сказали, что... да, но в любом случае мы здесь тоже привели, что надо понимать, что даже когда человек, да, во-первых, для этого надо подготовиться, это должно быть вот, тогда сильно человек ощущает эту молитву очень сильно. Но надо понимать здесь одну вещь, что даже если человек это не смог сделать, а многие люди это не могут, или у них нет силы, или нет времени, он пришел, должен помолиться какую-то молитву, выполнить мицву молитвы, и нет силы, нет времени, нет, он не может подготовиться и так далее. И он ее читает, и так как он читает, без всего того духовного подъема, про который мы говорим, тем самым он выполняет мицву. Мы это говорили, это то, что мы сейчас сказали, вот это вот всем сердцем, это называется таарат-алев, чистота сердца, таарат-алев. Говорит он, что даже если у человека нет этой чистоты сердца, все равно, если он молится, говорит молитву так, как он это выполняет заповедь. В заповеди основное это действие. Молитва это тоже заповедь. Не есть действие, мы сказали, есть слово, что мы назвали это намерением. И там есть мысль, ну, не будем в это уходить. Во всяком случае, вот это есть. Вот действие он делает. Если он не делает действия, пусть у него будут самые глубокие, огромные мысли, он ничего, эта молитва не засчитывается молитвой. А вот, если он помолился, теперь вопрос, какова у него чистота сердца, это добавляет ему уровень молитвы. И об этом здесь говорит Нефшихан. То есть прочитать молитву все мы можем. А вот чтобы, да, здесь он говорит о том, какова, и вот именно что должно быть на сердце человека во время молитвы. В этом суть. Но это, он говорит, только лимицу, как называют, это для улучшения, для усиления молитвы. Да, что тогда он должен, может молитва дойти до очень больших высот и силы. Но само по себе, если даже этого человек не делает, а просто прочитал молитву, и у него нет больше... То есть он выполнил заповедь молитвы, за это полагаются награды, и он делает это и так далее. Потому что человек не должен сказать, не может сказать так, у меня сейчас нет такого настроя, я не могу войти в него, поэтому не буду молиться, переведу в следующий раз помолюсь. Это не так. Что даже если нет, он прочитает так, как он прочитает, и может делать так, как это выполнить, он выполнил. А когда у него получится, он сделает это с намерением. Тем более в наше время... Само вот это то, о чем мы говорим, ну, даже если даже когда-то оно, ну, оно доступно относительно человеку, но оно тоже не всегда, да, когда у человека есть силы на это. Беседа. Теперь дальше. Здесь мы еще не разбирали. Валиабина Ньян Маша Амарак Акатуба Хольнавшихан. Теперь он хочет начать разбор, что такое всей душой. То есть до сих пор он говорит, это просто то, что мы разобрали. Это все сердцем. То, что с молитвой всего сердцем разобрали. А теперь он хочет разобрать, что такое всей душою. От всей души. Бехоль навшихем. И это длинная история, что такое всей душой. Да? Ну, мы, надеюсь, мы сможем дойти и разобраться это. Так он говорит, аля вадата тфила царихлива эртхила пируш. Для того, чтобы начать понять, что значит молитва всей душою, вначале надо понять, что такое понятие благословения. Браха. Потому что молитва – это брахот. Да, что такое молитва? Всем, кто знает, кто не знает, посмотрит. Молитва, основная молитва, то, что мы молимся, вот, и то, что мы называем молитвой, это Шмонайсре, 18 благословлений. И это относительно не короткие, ну как, относительно короткие 18 высказ, на самом деле 19, не будем ходить сейчас в детали, но одну из них добавили позже. Это такие высказывания, ну, я говорю, для тех, кто совсем не знаком. Такие высказывания, что каждое из них называется благословение, на каждое из них посвящается какой-то другой теме, каждый из них высказывание это, говорит какую-то определенную тему. Кроме этого, у нас есть благословение там на разные, на заповеди, на еду, на удовольствие, которое мы получаем, утреннее благословение, там еще различный ряд благословений и так далее. И все они начинаются и заканчиваются, вот начинаются, не все начинаются, потому что, да, но все обязательно заканчиваются на барухата, благословлен ты Всевышний, благословлен ты барухата Ашем, лакейну мелахавлен, как мы говорим, барух, ты... да, Господь Бог, Царь Вселенной и так далее, там, либо который осветил нас своими заповедями, чтобы что-то сделать, или который дал нам выносящий хлеб из земли, или благословение, которое в молитве, 18 благословений, каждое из них это... Да. Ясно, нужно рассмотреть, кто хочет вот, познакомиться с молитвой, прежде чем должен открыть текст молитвы, прочитать и посмотреть и так далее, тогда будет более ясно, о чем мы говорим. Но он как бы разбивается вот на 18-19 таких вот да, благословлений. Так мы и называем брахот. Шмонайсер брахот, да? И вот теперь, и вот это вот понятие барух. И там еще говорит, благословлен ты Всевышний то-то, то-то, благословлен ты то-то, то-то. Что такое благословлен? Ну, это на русском это слово всегда было непонятно, но на иврите это понятно. Барух. Что такое барух? Барух ата Ашем. И прежде чем, говорит он, понять понятие, что такое навшихем, это значит понять идею барух. Что такое барух? Да, и... Да, алябадата тфила. Царикли ваэр тфила пируши няна браха кавьяхоль. Что такое благословение? Баруха, что такое браха? Что такое благословение ему? Как бы баруха ташем. То есть мы даем благословение Всевышнему. Так получается. Здесь логика, она проблематична. Благословим Всевышнему, баруха ташем. Благословлен ты, ашем и так далее. Что это значит благословить Всевышнего? Шимацину кама памим бамикры, бирахта та шамлакеха. Что это? Он приводит. Вот суким же так сказано. Дворин там, бирахта та шамлакеха, благословишь ты Всевышнего, баруха шем люблям, и так далее. Бархи навшей та шем, благословит моя душа от Всевышнего. И, да, и много различных высказываний это, да. И также мудрецы тоже говорят, шамарка вихоля раби шмоль, шмоль, бни бархене. Да, а тоже как бы Всевышний сказал Раби Ишмаэлю, сын мой, благослови меня. Эхэн коль носом, все говорят, все вот эти вот, текст молитвы, он так построен, носах от фила, брахот, кулям, шиздук, все это установили аншейк нестагдалан, эм подхим на сын бабарух, аншейк нестагдалан. То есть это вот молитва 18 благословлений, она была, вот та, которая у нас, она была сформулирована где-то 2500 лет назад, 2500 лет назад, когда было еще, это в начале второго храма, когда было Кнессет Тагдола, собрание мудрецов, среди них были пророки. Вот этот вот короткий текст, который есть, то, что называется 18 благословений, на самом деле над ним работали 120 мудрецов немалое время для того, чтобы сформулировать это так, как должно быть. Вот это почва. И с другой стороны, мы прочитаем, он вроде бы простой смысл, да, как бы читаешь такие просьбы, такие там или что-то, обращение такое, другое, но на самом деле здесь он не приводит это, но в других книгах приводится, на самом деле каждая буква там бы отмечена, как мы говорили, поэтому специально вошли вот в идею секреты букв и так далее, что каждая буква, каждое слово, оно несет в себе глубочайший смысл, кроме того смысла, который обычно мы понимаем. То есть оно построено так, чтобы любой человек мог молиться, ребенок мог молиться, он понимает, что читает. Простой человек мог молиться, тоже понимает. И те, которые большие знатоки Торы, мудрецы, они тоже читают тот же самый текст, но они понимают всем другое. И да, не просто понимают, а вот имеют в виду там совсем другое, там сложные намерения и так далее, что мы тоже в это не будем ходить, и так далее. И это, эти 120 мудрецов, они этим занимались. И они установили это, не случайно установили этот текст, именно вот каждое слово, оно установлено таким образом, что каждое слово, оно в корне несет в себе там глубочайший смысл. Это не значит, 2500 лет, не значит, что именно... Тогда это было установлено, больше до этого не было. Как некоторые, это тоже вот разных, я вам скажу, совет всегда, когда вы читаете разных там исследователей, там, я не знаю, что, да, разных, то, что там, есть разная литература, которая в этой, ну, там полное непонимание сути вещей, так они вот, когда из-за того, что это собрание, значит, создало эти молитвы, так они говорят, что с этого начался иудаизм, а до этого не было ни молитв, ничего и так далее, это тоже не так. Понятно, что и до этого были молитвы. Они были похожи, они были почти такие же, как то, что они создали. Немного разные. Только тогда был уровень другой, был уровень намного выше. Эти 120 мудрецов установили эту молитву на все последующие поколения, одну для всех. А у тех, а тогда там было по-другому. Там были мудрецы, которые несли свою традицию от Моше. От пророков и от Моше. Да, и каждый из них, каждый мудрец, он себе нес всю Тору, все знание. То есть каждый до них, он был, как все эти 120 мудрецов. И было несколько, много направлений. У каждого были молитвы другие. Ну, они похожи были все, ну, потому что, по сути, они должны быть именно такими, как и наша молитва. Но были разные детали другие, потому что каждый как бы делал упор на какую-то другую духовную действительность, и поэтому это, да. И это передавалось от учителя к ученику. У каждого ученика, у каждого учителя была своя молитва, своя шмонайса. Но это уже не соответствует, это уже тогда шло, поколения упали, они уже не могли держать в голове весь этот материал, и все это не мог все молитвы знать, все знания всех мудрецов. И поэтому произошла идея сокращения как бы знания. Это одна идея, что установилась одна молитва для всех. Это в то же время, позже, намного позже, но была также идея того, что был записан Мишна, был записан Талмуд, что до этого были, у каждого мудреца был свой Талмуд, своя Мишна, свое это, все, все как бы отдельно это у каждого. Но эта вся огромнейшая информация уже забывалась и не могли ее держать. Поэтому сделали более упрощенный вариант, как бы всю Мишну и Талмуд записали и установили одно. Тот момент, что записали, сразу же, так и говорят мудрецы, сразу же как бы перестало быть знание. Возникло только искры знания. Остались только искры знания. Потому что когда знание не записывается, потому что если знание должно быть в голове, должно быть знание. А когда оно записано, как это говорят у людей сегодня, раньше у людей не было книги, но они знали все это, да, у них знание было в голове, сегодня знание на полке. А у людей нет это, да, это как бы идея, что как только знание записано, оно уже само, вот эта вот запись, она остается как это предметом исследования. Ее изучают. А на самом деле это запись знания. А ее изучают, это уже совсем другой уровень. Поэтому это целый, это был упадок знания. Но не было другого выхода, поскольку поколения уменьшались и так далее, и поэтому надо было установить вот это вот, чтобы сохранить вот то знание, которое у нас есть, ну, то знание, которое было тогда у нас нет, это, да, уровень совершенно другой. И то же самое было с этими молитвами и так далее, что это установили их после, ну, почему? Потому что они видели, что будет разрушение храма и все служение, которое было в храме и так далее, оно прекратится, и поэтому, чтобы... Они как бы хотели перенести вот эту идею служения в храме внутрь каждого еврея, что у каждого на сердце, сердце каждого еврея, сердце, мы говорили, сердце – это мир мысли, это его мысли, чтобы на сердце у каждого еврея, он бы, сердце каждого еврея, он был сам по себе маленький храм, в котором приносят жертвоприношение, выполняют все служения и так далее, и так далее. Где мы на сердце проводим жертвоприношение? Как мы сказали, молитва – это, да, мы жертвуем жизнь ради Всевышнего. Это идея молитвы. И это и поэтому они установили молитвы таким образом, кроме того, что вот установили один текст для всех, они также установили их так, чтобы они были привязаны к служению в храме. Шахари, там, да, Минха, утренняя молитва и так далее. Как жертвоприношение, так они это установили. Мусов, разные добавочные молитвы, праздники, в субботу. Все это соответствует жертвоприношениям, чтобы как бы, когда человек молится, он в каком-то смысле повторяет служение Всевышнему в храме, только у себя в сердце, в своих мыслях, назовем это так, да, на мыслях. Это была как бы идея. Само по себе это тоже, да, это другой уровень от служения в храме, но это они видели, что впоследствии храм не будет... Да, не сможет все время, да, существовать, будет разрушение храма, они видели это, и поэтому, значит, установили это на все следующие поколения. Так, тем образом, они как бы сохранили идею иудаизма, иначе она была бы потеряна. А вот эти разные исследователи, непонятные, они из этого делают другой вывод. Они делают из этого вывод, что вот с этого момента начался иудаизм, до этого ничего не было. Не было это, так, не было молитв, не было ничего, не было. Был только храм, а теперь они все перевели с храма на это. И вот с этого момента началось. Так это приходит. Но это просто ошибочная точка зрения, потому что они не понимают сути вещей. То, во всяком случае, это да, да, и это дальше. И это, и, да, и эта идея, да, 18 благословений, молитвы, это и... И вот каждое такое благословение, каждая молитва начинается с понятиями, начинается или заканчивается словом Барух, благословленный. Вот понятие благословенный мы хотим понять. И он здесь объясняет, это уже второй перек, он объясняет, «Вайнян милят Барух». Идея слова Барух, «Инола шом тиеля вышевах», «К моши шума бапимон». Это не идея прославления, как это... представляется в языке, ну, людей, которые, многие люди, которые это. То есть, в обычном мире, как понимают люди по-простому, что значит благословлен ты Всевышний. Я как бы благословляю, прославляю, вот так великий ты прославляй, и так далее. Это прославление. Язык прославления. Так люди понимают. Но он говорит, это неправильно. Не это смысл совсем. Нет в этом смысле. Я не прославляю здесь, в этом слове. Да, это Барух не имеет в виду прославления. Шарекши Амарли Раби Ишмаэль Ишмаэль Бни Брахэни Ло Амар Шамшум Шеву Биркатон. Ну, приводит там разные свидетельства, что это не так. Элит Филот Бакара, что это, кое там были молитвы, там, когда там насчет Раби Ишмаэля, там в Талмуде приводится, я не буду предписывать там, что там сказано в Талмуде, что он обращается ко Всевышнему с молитвами и просьбами о милосердии, и нет там идеи прославления, как же вдруг, а там он говорит, Бархэни, благослови меня, так Всевышний как бы обратился к нему, то есть помолись мне, и так далее. Вихэн Бамаци Бараха Яца Эгдыш Шэн Царик Браха Випари Хаша Слава Хальта Усавата Бирахта Это Шэм Элакейха и так далее. Аваль Баймет, однако истина, он говорит так, Кибарух перешел Ашон Тосепет Варибу. Слово Барух, смысл его, перевод его, основной смысл, это добавление увеличения. Тосепет Варибу. Добавление увеличения. Это идея Барух. И это понятно. Мы, где мы это видим? Каньян, Кахнат, Бихати, Барехат Лахмаха. Как мы говорим? Дай, возьми мою броху. Кахнат, Бихати. Где-то было происк? Да. Барехат Лахмаха. Благослови хлеб свой, барехат блахмаха, благослови хлеб свой, барех прибитныха, благослови плоды живота твоего. То есть, другими словами, мы когда говорим, как мы говорим, я благословление, что это благословление, я благословляю человека, чтобы у него было, ну, да, успех, деньги, имущество, дети, семья и так далее. Когда мы говорим, благословляем человека, что мы имеем в виду? Чтобы у человека было больше, лучше и так далее. Это идея благословления. То есть увеличение. Да, как на русском еще как-то говорят, благословить так и говорят, по-моему. Да, чтобы у тебя пожелание, то, что мы пожелаем человеку различных этих, вот эти я тебе желаю. Какая разница, что ты желаешь? Это странно само по себе. Приходит этот человек, говорит то-то и то-то, а потом говорит, знаешь, что я тебе желаю от всей души, чтобы у тебя было то-то и то-то. Ну желай же, так желай. Какое имеет отношение к сути? А на самом деле это молитва в каком-то смысле. И тогда это понятно. Он благословит его. Благословит, чтобы у него было то-то и то-то. Это идея пожелания. Потому что по-простому понять, что один желает другому. Ну я тоже желаю много разных вещей. Тому, другому, себе, еще кому-то. Что значит пожелать? То есть имеется в виду, благословляю, чтобы у тебя было то-то и то-то. То есть как бы молитва. Обратно, и та же идея. Так что я в этой как бы молитве я прошу с увеличением. Рибу, да, увеличение, чтобы было больше, чтобы было это, да, было больше, было лучше, да, это значит благословление. Барех привитныха, да, арбекай цеба микра шаив шалива, да, что это невозможно. И это не объясняет, там нельзя так сказать, что он его прославляет. Когда я кому-то что-то желаю хорошего, что я его прославляю, я не его прославляю, я его благословляю, это не прославить. Это значит, что я ему желаю много хороших вещей. Это значит, чтобы у него было больше, увеличилось. Как я могу желать? Ну, где молитвы? То есть мы предполагаем, что один человек желает другому и говорит, я от всего сердца тебе желаю то-то и то-то. Суть этого в том, что он как бы молится Всевышнему, чтобы у него было то-то и то-то. Ну, это нормальный смысл этого. Иначе это бессмысленная вещь. Иначе кто-то кому-то что-то желает. Да? То, и у Базора Марбакама Комода Иншахарка и объясняет, говорит, что Зор тоже так это объясняет. Приводит из Зора. Лярка биркам, леософи биркам, тосефи трибуды биркам, каэн бирайдам имана, шибору хата шем. Что так это идея, как это увеличить и притянуть. Как он говорит, лямших валярит, притянуть и вылить, влить, вы, значит, это какое-то изобилие, да? Пирушо, да, пирушо, кимашмо, лямшаха лярака, да, ля рака хайну кордыхай. То есть, объясняет он, да, притянуть хаим, да, вылярик, притянуть и как бы влить, ввести хаим, жизнь, хаим, жизнь, мимо короха из источника жизни. Лишмоша ля кадош барху, имени Всевышнего. И вот здесь мы входим в некоторую проблему, которую нужно объяснить. То есть, что он говорит? Я тебя благословляю. Ладно, благословление – это увеличение. Это как пожелание наше кому-то, чтобы у него было больше и больше, как молитва, чтобы было больше. Благословление – увеличить, чтобы было больше. Хорошо. Теперь, я говорю, как я ему говорю в молитве? Баруха та Ашем, благословен ты Всевышний, называй имя Всевышнего. Так что значит я делаю? Благословляю Всевышнего? Если я говорю прославляем, нам было бы понятно. Но мы говорим это притянуть, привести, как это, да, притянуть что-то, дать, увеличить. Но когда я благословляю человека, я понимаю, Баруха, да, я благословляю, да, желаю тебе то-то и то-то. Но когда я благословляю Всевышнего, так получается из текста, Баруха Ташем, это непонятно, что я Всевышнего благословляю. То есть я как бы желаю Всевышнему, чтобы у него было много всякого и так далее. Что это значит? Это объясняет Дизор, в чем суть. Имеется в виду, что тем самым этим словом браха, барух, благословлением, мы притягиваем жизнь из источника жизни к имени Всевышнего. И здесь мы входим в проблему, куда и кому мы это притягиваем. Потому что кто-то скажет, подожди, я вообще, какой смысл притягивать что-либо Всевышнему? Давать как бы я, и вообще, могу ли я что-либо дать Всевышнему? Я хочу от него получить, а не дать ему. Ну, я могу дать от себя, себя могу дать, свои помыслы, свои желания и так далее, пожертвовать ради Всевышнего, допустим, могу. Но дать ему, как, что я могу ему дать? Ну, так получается в тексте, Баруха та Ашем, благословен ты Всевышний, то есть Ашем, даю тебе. Объясняет он, что это значит действительно... Это значит передать из источника жизнь, притянуть жизнь из источника жизни к имени Всевышнего. Только имя Всевышнего – это не есть сам Всевышний. И вот здесь мы должны понять, это одна из глубочайших идей заложена здесь. Да, и это то, что мы говорим. «Вэлю брахот мари кадам бамили» и так далее. «Вэхэн у шэм сов шарабрия» – это привод из Зора, из разных мест, из Аризеля. Да, этот же смысл, да, привод это свидетельство разных книг. То есть имеется в виду это притянуть к имени Всевышнего. Это смысл. Что притянуть? Жизнь. Откуда притянуть? Из источника жизни. Есть как бы источник жизни, есть имя Всевышнего. Притянуть оттуда к этому. Зачем мне притягивать оттуда? Потому что когда оно придет к имени Всевышнего, оно придет также к нам. Эта идея притянуть к нам. То есть получается, когда мы обращаемся ко Всевышнему, мы хотим как бы притянуть жизнь, ну, то, что нужно, да, то, что мы, это, увеличение и так далее, увеличить, умножить, к имени Всевышнего, это в молитве. От него к нам, оно приходит как бы к нам. Тот, кто изучает молитву более глубоко на уровне там всех этих каванот аризы, это там объясняется каждое слово, куда попадает это, потом туда, потом, то есть каждое благословение, он разбивает на каждое слово это... означает такую сферу, другую сферу, третью, то есть переход, как это переходит с одного уровня на другой. То самое изобилие, та самая жизнь. То есть благодаря этим словам переходит та-та-та-та, пока не приходит наш мир. Но это уже отдельная как бы тема, кто захочет. Но простой смысл, мы как бы притягиваем к имени, только тогда надо понять, что такое имя. Когда мы говорим имя, что мы имеем в виду? И это очень важная вещь, потому что здесь иначе есть, может быть, проблема, что кто-то придет и скажет, что мы, да, что я притягиваю к имени Всевышнего, ему я как бы даю, то есть мы это, да, да, тогда мы можем прийти к проблеме язычества. Надо понять эту вещь. «Амна меня набрахал ойд барах шмо эйна каванале». Однако, говорит он, должны понять, что идея благословения к его имени не означает «ляцмут адон яхи», не означает самой сути его, Всевышнему. То есть, когда мы говорим Всевышнему, что мы имеем в виду? Когда мы благословим Всевышнего, да, что мы, когда мы говорим «Юткей Вавкей», то, что мы называем на русском, это как Господь, «Юткей Вавкей», четырехбуквенное имя. Что мы имеем в виду? Что это такое, четыре буквы? И мы уже говорит он, что когда мы Здесь, в принципе, благословим это имя, так оно и получается. То есть притягиваем к имени Юд-Кей Вав-Кей вот изобилие из источника жизни, жизни из источника. Что для источника жизни? Это сам Всевышний, то есть сама та бесконечность, про которую мы говорим. А вот само по себе, то есть, а само по себе это имя Юд-Кей Вав-Кей, это не есть тот самый источник. И это должны понять, потому что ему уже говорили когда-то, здесь довольно глубокая, непростая вещь, но пытаемся понять. Мы уже когда-то говорили, что на самом деле имена Всевышний, кто такой Всевышний? Тот, который создал этот мир. Как мы ее назвали? Бесконечность. Мы сказали, что нет названия. Мы как сказали, а название у него, на все названия Творца, Создателя, это название отрицательное, не положительное. Мы не можем его как-то назвать, потому что если мы его назовем, мы как-то определим. Если мы как-то определим, определение означает ограничение. Значит, мы поставим рамки. Если мы поставим рамки, это уже какое-то божество. Это какая-то ограниченная реальность. Это уже не это. То есть о нем мы не можем, мы не можем никак ограничить, не можем никак назвать, не можем никак представить. Нет, совершенно. И называем только, что он нет. Не называем, что он есть, а называем, что он нет. Поэтому говорим, нет конца, бесконечный, или мы говорим, неограниченный, нет границ. Да, или мы говорим, что он... Полное совершенство. Полное совершенство – это значит отсутствие недостатков. Нет недостатков. Но само определенное что-то мы о нем не можем сказать, потому что всякое определенное – это определение. А оно ограничение. Это не есть сам Всевышний. А почему не можем? Потому что мы созданы были ограничены. Всем понятно, что мы ограничены. И наше осознание, сознание, оно тоже имеет границы. И мы не можем охватить бесконечность. То, что не ограничено, не входит. Поэтому не можем познать, потому что даже нельзя пытаться это делать. Даже пробовать. И кто-то, если это делает, то он сразу же переходит к язычеству. Потому что любое определение Всевышнего – это сразу язычество. Любое, все, что это то, что мы также говорили, что мы не имеем, поэтому не имеем права исследовать Бога. Как это? Исследовать Всевышнего. То есть, смотря с его стороны, кто он такой, что он, почему он сделал, что он подумал. То есть рассуждать со стороны его самого, по отношению к самому себе мы не можем. Мы можем говорить только со стороны его воздействия на нас. То, как он действует, его действия мы можем говорить. Теперь, если это так, то почему, что такое имя? Почему? У нас же есть имена Всевышнего. Что означает имена? Имена не означают имя его по-настоящему, потому что у нас нет имени. Имена означают... именами называются формы его воздействия в этом мире. Как он присоединяется к этому миру. Мы сейчас еще пойдем чуть глубже в это дело, я надеюсь. Да, попытаемся понять больше. Но эта идея, это только он управляет этим миром, воздействует на это. Он создал этот мир и управляет его, и действует. Вот его действия, они конечны. Да? И они имеют название, а он сам нет. Мы сразу спросим, подожди, как может быть, чтобы бесконечность у него было конечное действие? И здесь мы входим в некоторую философскую тему, очень глубокую, я где-то ряд лекций на эту тему разбираю, есть книги про это дело и так далее. Вопрос, может ли бесконечность сделать конечное действие? Мы когда-то это разбирали, что конечно может. Да, и это не уменьшает его бесконечность, не ограничивает, а наоборот, подтверждает его. Почему? Потому что если бесконечность, и всякое действие его всегда бесконечно, или как мы говорим, полное совершенство, может ли у него быть действие, а исходить действие от полного совершенства, несовершенное действие? Может ли совершенное действие исходить из совершенства? Может. Потому что если не может, то есть если любое его действие, оно совершенство, такое же, как он, то тогда оказывается, что он не может сделать несовершенное действие. То есть не может А сделать, да, не может делать несовершенное действие. А что это значит? Значит, в этом он несовершенен. В том, значит, что-то он не может. А мы говорим, он совершенство полное, все может. Что значит все может? Не только совершенно, но даже несовершенно он может. Или по-другому. Может ли неограниченное сделать ограниченное действие? Конечно, может. Как так, что вдруг действие неограниченного, оно вдруг ограничено? Конечно, может. Почему? Что если оно не может, то тогда оно ограничено именно в том, что не может сделать неограниченное действие. Что не может сделать конечное действие, значит, в этом оно ограничено само по себе. И поэтому то есть здесь это философская идея, да, ясно, что бесконечность, она настолько бесконечность, что даже конечное она может сделать. Нет границы для его этого действия. И поэтому, и когда эта бесконечность создала наш мир конечный, когда у него появилась мысль, назовем это мысль, когда появился этот замысел сделать наш мир, этот замысел был сделать мир конечный, и он был сделан конечными действиями. Эта идея называется, что как бы та самая бесконечность сократила себя в каком-то конечном действии. И тот, кто знает, то значит, ну, как бы одна из сторон этого, то, что есть понятие, то, что есть в Кабале понятие сферот, имеется в виду это. Что такое сфера? Сфера – это то, что имеет две стороны. Одна, с одной стороны, это бесконечность, а с другой стороны, конечное действие. Это как бы то, что переводит с языка бесконечности на конечность. Да? То есть, другими словами, действие, то есть та сторона сферы, которая направлена к нам, оно какое-то действие определенное, конечное, милосердие, как там, хесед, милость, суд, справедливость, мстительность, наказание, еще что-то. Какое-то определенное действие. Это действие приходит из бесконечности. Но бесконечность есть все. Но оно как бы сокращает себя внутри этой сферы, в рамках действия этой сферы, назовем так. То есть каждая сфера показывает какое-то действие. И вот это вот действие, оно имеет название. Как мы сказали, то же самое, милость и так далее, да? Это имеет какое-то название. И вот это вот название, оно, это имена Всевышнего. Да, вот эти вот названия, они имена Всевышнего. И поэтому они конечны, да, название это, да, они это имена, теперь, и поэтому, значит так, поэтому это имена это имена действий Всевышнего, а не его самого, по сути его самого по сути у нас нет имени. Поэтому, когда, это то, что он здесь говорит, что когда это мы говорим благословление и говорим Баруха Ташем, во-первых, мы как бы притягиваем к имени Ашем. Юткей Вапкей тоже имя. Оно особое имя, это надо понять, это к нему должны его объяснить отдельно, пытаемся объяснить его. Да, это не просто какая-то там сфера или какое-то название какого-то действия. Сейчас пытаемся понять. Но в принципе, когда мы как бы говорим Баруха Ташем, благословлен ты Всевышний, мы обращаемся ко Всевышнему. Кому мы обращаемся? Мы же называем Юд-Кей Вав-Кей. Но сейчас мы приходим и говорим, что название, оно не есть он сам. Так кому получается, мы обращаемся к его имени, а не к нему самому? Говорит он не так. В любом, нам иняна браха, как да, иняна браха. Лойд барашмо эйна каванали ацмут адон яхид кав яхоль халиля ви халиля. Эна кавана ляцмут. Поэтому говорит он, да, это да. Поэтому говорит, когда мы говорим благословлен ты, мы хотим увеличить и благословить, не имеется в виду саму бесконечность, а имеется в виду то самое имя. Халилева, кигумиру маме, он выше всех благословлений, на него благословение распространяется, на саму бесконечность. Аваль иньян кмоша амру базор. Да, однако идея, как это сказано, Зор, да куча бариху усатим в Галия, ки отсмута инсов баруху усатим и кольстимен венеха на то, потому что он скрыт полностью и невозможно его постигнуть. и невозможно его назвать, и невозможно это, как мы сказали, да? Получается, что к самому имени мы не можем обращаться. Ну, да, когда мы говорим «Баруха Аташа Благословен, Ты Всевышний», ну, Ашем, то мы, как это, притягиваем изобилие жизни, из источника жизни. Кто это источник жизни? Та самая бесконечность. Кому? К имени. Баруха Аташем. То есть мы благословим имя, притягиваем это к этому имени. Тогда от него придет к нам тоже. Но это уже другая история, там продолжение благословения, как оно работает, не будем в это входить. Но эта идея притянуть к имени, а не к самой бесконечности. К ней мы ничего не можем притянуть, она сама источник, у нее же к источнику это. Более того, проблема здесь, что когда мы молимся, говорим «Барух Ата Ашем», мы как бы обращаемся ко Всевышнему. Кому обращаемся? К Юд Кей Вав Кей. А мы назвали сейчас это именем. А к кому мы должны обращаться? На самом деле мы должны обращаться к самой бесконечности. Но поскольку у нас нет его имени, как мы можем к нему обращаться? Когда мы называем Юд Кей Вав Кей, мы говорим это, но имеем в виду бесконечность. Это дальше он объяснит, но это важная идея. А как и почему мы так можем сделать, мы тоже это пытаемся объяснить. Но, в принципе, это идея. Мы обращаемся, мы не молимся к именам, не молимся к силам, не молимся к сферот, не молимся к каким-то проявлениям. Мы молимся к самой бесконечности, то, что должно иметь в виду. И просто сразу я это говорю, чтобы дальше это объясняет. Только к самому, это то, что мы имеем в виду. Но его мы не называем, у нас нет названия. Поэтому мы, да, у нас это Юд Кей Вав Кей, мы, да, используем имена. Это не так просто, потому что нужно понять, что Юд Кей Вав Кей – это не просто имя, как все остальные имена, это отдельная тема. Сейчас посмотрим дальше. Ки Ацмут Эйнсоф Баруху Сатим, потому что сама суть Всевышнего Эйнсоф, она скрыта от нас полностью. И его, да, поэтому, значит, невозможно к ней ничего притянуть. Вав, гам, маши, базора, кадош, механоид, барахан. И то, и даже более того, он говорит, то, что в Зоре, это называется Эйнсоф, называется бесконечностью. Эйнсоф. Что такое Эйнсоф? Нет конца. Так мы называем. Инену кинуя лавит барах шмо, эля каванале сагатейну мецад кохот. Это не название его самого, а только наше постижение его, как это аля сагатейну, то мецад кохот анишпоим. А это наше постижение его со стороны сил, которые воздействуют от него, приходят от него при присоединении, в его желании к мирам. Дайте понять это. Его присоединение, хабруто. Мы его, как, значит, когда мы говорим по именам Юд Кей Вав Кей, мы тоже должны понимать, что это не имя самого Всевышнего. Да, то есть самое бесконечное, она без конца, ее мы не можем назвать, не это, да, имя. А что это? Это всего лишь, более того, он говорит, даже то, что мы назвали его Эйнсоф, это тоже, даже то, что мы назвали бесконечность, это тоже нельзя сказать про него. То есть его и без, почему, что такое без конца, мы сказали так по-простому. Ну, Юд Кей Вав Кей, понятно, что это само по себе идея, это имя. Что тоже должны понять, что такое. А кроме этого, есть у нас имя, и мы его называем Эйнсоф, бесконечность. Почему мы сказали? Мы сказали то, что он нет, а не то, что он есть. Его определить мы не можем. Но как, ну как мы о нем говорим, о той самой бесконечности? Говорю, бесконечность, нет конца. Ну, на самом деле, это тоже какое-то название. Тоже, на самом деле, не сама суть. Почему? Это только суть, это только как бы со стороны его присоединения к нашим мирам. Тоже надо понять, что такое. Я постараюсь объяснить эту идею. Со стороны присоединения его к нашим мирам. Что значит присоединение его к нашим мирам? Только тогда мы можем называть его бесконечность. Бесконечность это тоже название. Вот не его сути самой, да, как бы, не о его имеем, да только его присоединение к этим, к нашим мирам. Что такое присоединение к нашим мирам? Да, имеется в виду, как это, ну, как он здесь объясняет, на самом деле Эйнсоф. Что значит Эйнсоф? Это значит нет конца. На самом деле у него нет конца и нет начала. Но мы же не сказали нет начала, нет конца. Как мы его называем? Нет конца, но не говорим нет начала. Почему? Потому что начало есть, то есть начало, то есть мы можем, у нас есть как бы начало постижения, но нет конца в нашем постижении, да? Мы можем постижение, то есть говорить о Всевышнем, там начинаем о нем говорить, только не можем закончить, а начало есть. Почему есть начало? Потому что он, это начало, в чем суть? В том, что он создает этот мир, оживляет и дает ему. Это мы понимаем. То есть по-простому, когда я смотрю на мир, я знаю, что есть кто-то вне этих миров, который этот мир создает. Вот это мое осознание, это в каком-то смысле осознание вот бесконечности, но не его самого в его полной мере, а только начало постижения. А вот конца постижения нет. Кто он и что он и почему? Поэтому называем Эйнсов. Но это только в том смысле сути его, когда он создает мир. Ну мы же скажем, как это, можем сказать так по-простому, вот в философии. Он создает мир, момент какой-то создал мир. До этого момента он не создавал мир, предположим себе такую вещь. Так вот эта вот действительность, которая до создания мира, о ней мы вообще даже Эйнсов не можем назвать. Мы можем говорить о нем только, когда он начинает создавать мир. Поэтому о нем можем, то есть о чем мы можем говорить, как мы вообще приходим к понятию Всевышнего, потому что то, что мы видим мир, не может быть, чтобы его кто, что он возник сам по себе, должно быть начало. И вот это начало, мы знаем, что есть начало. Почему? Потому что кто-то создает этот мир. Вот он, это называется Итхабрут, присоединение к нашему миру. Присоединение, что он соединяет. Вот тут мы понимаем что-то, а больше этого мы ничего не понимаем. Мы понимаем только одно, что он создал мир. Вот это само по себе уже какое-то постижение, правильно, что он создал. Кто он не знает, что он не знает. До конца мы постигнуть не можем, но знаем, что он создал мир, и в нем управляет и так далее. Вот это мы постигаем. И это значит начало постижения, но не конец. Конец, поэтому называем его Эйнсов. Но с точки зрения, со стороны того, что он не создавал этот мир, вне этого мира, даже до создания, скажем это до, потому что там нет понятия до и после. Но если, скажем, до создания мира, вот сама бесконечность, без создания мира, мы ее бесконечность тоже назвать не можем. Мы вообще никак не можем назвать, вообще даже говорить не можем. Никак. Даже бесконечностью тоже не можем назвать. Да? Теперь, и вот это те... И вот здесь мы, да, и тогда, если так, то мы должны понять, а имя Всевышнего, Юд-Кей-Вав-Кей, оно как бы отличается от всех имен в чем? Что именно вот Юд-Кей-Вав-Кей, оно показывает именно на эту идею его присоединения, как он дальше там говорит, присоединение к нашим этим, да? Почему? Что Юд-Кей-Вав-Кей о чем нам показывает? О том, что он есть, да, Юд-Кей-Вав-Кей. Что такое Юд-Кей-Вав-Кей? Это Гая, Гаве, Вие. А я, Гаве, Вие. Был, есть и будет. Это то, что нам говорит имя. Юд, Кей, Вав, Кей, оно включает в себе три этих смысла. Да, то есть, действительность, был, есть и будет. Был до сотворения мира, есть при сотворении мира, есть и будет после сотворения, после мироздания. Это Юд, Кей, Вав, Кей. То есть, это вот эта сама по себе идея, как это, создания нашего мира. На что это похоже? Почему именно Юд, Кей, Вав, Кей? Почему именно это? Почему? Уже, как мы уже сказали, в прошлый раз разбирали, что как это слово, как оно пишется, как была дана Тора, черным огнем по белому огню. Что это значит? Что это мы-то люди, конечно, ограниченные, можем воспринять только граничную информацию. Не более того. Например, возьмем тот же самый белый лист, как мы говорили, белый лист. И написали о нем какое-то слово, какую-то букву. А потом стерли ее. Там эта буква есть или нет? Она, конечно, есть, только мы ее не видим, потому что она для нас не выделена. В этой... Есть там еще другая буква. Есть там еще слова. И все мысли, вся мудрость, и все знание мироздания записано в этом белом листе. Просто мы ее прочитать не можем. Если это выделить нам, так мы прочитаем. А так, в принципе, мы не можем. То есть все бесконечно. Знаю, ну и это аллегория, да? То есть бесконечное знание заложено в нем. Когда я пишу, я как бы выделяю из него черным чернилом какую-то определенную вещь. Этот имеется в виду вот это вот белый этот лист, как называется, белый огонь. И то, что выделяется в нем черным огнем, то есть имеется в виду вот эта сама бесконечность, как этот белый лист, как белый огонь. А имя Юд-Кей Вав-Кей – это то, что выделяет из него идею присоединения, то есть вот ту частичку, как бы назовем это, да, вот той самой бесконечности, которая непостижима совсем, выделяется то, что присоединяется к нашему миру. Вот та сторона той бесконечности, которая создает этот мир, о которой мы можем говорить, оно как бы выражается в этой Юд-Кей Вав-Кей. Поэтому, когда мы имеем в виду Юд-Кей Вав-Кей имя Всевышнего, это показывает на именно на бесконечность, на Эйн-Сов. Почему Эйн-Сов? На ту бесконечность, которая присоединяется к нашему миру, то есть ее создает. Потому что, как бы, условно скажем, вся остальная бесконечность, которая не имеет отношения к нашему миру, у нас нет вообще никакого представления о ней. О ней мы вообще ничего не говорим, ни что, да? Но мы обращаемся к той бесконечности, которая создает наше. Ну, не знаю, насколько это понятно, но это как бы вот, в общем, идея. И это то, что мы должны понять, что когда мы обращаемся ко Всевышнему, благословлен Ты Всевышний, то есть мы обращаемся к самой бесконечности, чтобы из нее, она источник всего, есть там все. Как мы сказали на белом листе, включает в себя все. И мы из него как бы хотим вытянуть жизнь, что он есть источник жизни, вытянуть жизнь к имени Юд-Кей Вав-Кей и дальше. Дальше, чтобы оно дошло до нас в какой-то форме и так далее. Поэтому это идея веры в единого Бога, что иначе любое другое язычество, любое обращение к какому-то имени само по себе – это проблема с точки зрения, если человек ошибается, может ошибиться, делать не что-то иное. Мы всегда обращаемся только к самой бесконечности. Да? Это молитва. Даже когда называем имена те или другие – но имеем в виду, значит, бесконечность, чтобы она вот в этом имени, то имя нам обозначает только одно из качеств, что мы хотим получить, а не обращение к нему. Это как бы должно быть намерение в каждой молитве, чтобы взять к самому бесконечности. Да, это да, вот хотя бы вот эта идея, она понятна. Когда человек молится и в молитве, он хотя бы эту идею будет понять, попытается осознать во время молитвы, он же почувствует большой подъем молитвы. Это само по себе интересная вещь. Это что он объясняет. И это даже более того он говорит. То, что сказано в Пирке Раби Элиэзер, Шикодем Шебарак Акадош Барух Ху Этого Улям, что до сотворения мира, до того, как Всевышний посоздал этот мир, он был он и имя только, то Левад. Увышмо Левад, был только он и его имя. До сотворения мира был только он и его имя. Так сказано. Тогда мы подумаем, подожди, до того, как сотворил мир, тоже было разделение на его и на его имя. Объясняет он, Кодем Шебарадайка, имеется в виду до того, что он сотворил мир. Сотворил мир, имеется только Улям Абрия. До того, что был мир Брия, был только, ну, до мира Брия, в принципе, мир Брия включает, что Уляма Брия, он называется Гу, он, а имя его, Гу Аяц Мутой Дбарах, Вышмо Гайна Уляма Ацилут Левад. А, Гу, это он, это Уляма Брия, а имя его это Ацилут. То есть это, до сотворения мира это было... Идея Брия это было имя, это был он, а мир Ацила это было имя его. Тот, кто знает, что когда мы говорим про мир Ацилут, это уже значительно ниже, чем то, что мы говорим о бесконечности, она совершенно выше, намного. Да? То есть Улям Ацилут только как бы проявление, это система управления со стороны всего бесконечности нашими мирами. И поэтому то, что сказано он и имя его до сотворения мира, имеется до сотворения нашего мира, а там в духовных мирах еще так уже было разделение на него и его имя и так далее. Да? Поэтому мы в конце концов имеем в виду Всевышнего. Я думаю, на сегодня хватит. Да. Если что, какой-то вопрос или что. Что хочет спросить?
Спасибо огромное. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимите руку, я включу.
Вот Шлома Яна хочет.
Шлома, пожалуйста, включите у себя. Шлома, включите, пожалуйста, у себя.
Да,
сейчас. Что, слышно меня?
Да.
Да, в Захарии.
Да.
Если имя, правильно я понял, Всевышнего, это его ограничение, нельзя ли понять это как, что сам Всевышний, это мужское начало, условно, его имя это женское начало. Когда мы просим браху, благословляем, мы просим их сделать зевук, чтобы они родили что-то в этот мир, то самое добро, которое мы просим.
Ну, смотрите, это, то есть вот понятие Захарова Никива, это оно возникло, когда мы говорим про мир Ацилут. Только когда мы говорим про мир Ацилут. И там действительно есть понятие Аба Ваима, там Захара Никива, это Шхина и Кадош Барух Ху и так далее. Но это только там. А здесь мы говорим, до этого не было, значительно выше этого, там еще не было. Но в корне, можно так сказать, если хотите, да? Корень корней
когда
этого
мы понятия. Мы говорим Барух Ата Ашем, мы притягиваем из жизни, то есть мы притягиваем...
Скажу вам так, это понятие...
Они рожают...
Да, это как бы корень того, что впоследствии возникло понятие Захару Никова, Мира Ацилу, если хотите так.
Я говорю, что в брахе мы просим их соединиться.
Ну, в каком-то смысле, да.
В каком-то смысле, ну, конечно.
Корни, да. Можно так сказать, Питер. Да, кто еще хотел? Анна?
Пожалуйста, Анна. Включите у себя звук, я вам включила.
Да, слышно меня, что?
Да, слышно.
Раз Захарий, мы тут чтобы спрашивать, у меня такой вопрос. Раввина – это Тора на двух ногах, а вообще, я, конечно, извиняюсь, можно назвать, что Раввина – это наш храм?
Не, мы не называем Раввинов храмом, не это, да?
Так, еще вопрос нет, теперь следующий. Поначалу
мы говорим, храм – это в сердце у каждого еврея.
Понятно. А вот в начале урока вы сказали, что ну, могут зайти не туда, куда нужно. Вот, ну вот мне раввины говорят, вот я вижу Рэба, из-за того, что ты не видишь Рэба, ты мало духовной работы проделал. Может быть, они как бы, я ни против кого, не хочу никого критиковать. Все. Может, они вот это видят, то, чего вообще, ну как, да, вот это, не, вот то, что вы рассказывали.
Я тоже не хочу в это входить. А идея того, мы никого, ничего не должны видеть так. Видеть, ну, можем сказать условно, в аллегории, что я вижу перед собой своего учителя, то помню его знания и так далее.
Вы понимаете, о чем я?
Да, я понимаю. Понимаете? Я понимаю, ну, то есть то, что мы должны сказать, я вижу своего учителя, имеется в виду, помню и знаю то, что он меня обучал, и знаю, и это значит, я вижу перед собой. Это и смысл, который мы можем иметь в виду. Да? А то, что мы говорили про то, что было в прошлой лекции, поэтому, ну, я не знаю, если вы слышали прошлую лекцию, должно быть вам, наверное, понятно. Беседы.
Орли, пожалуйста.
Орли, да.
Включите у себя звук, я вам включила.
Да, спасибо, пожалуйста, большое. Я хотела уточнить этот момент. Вы сказали, что мы не говорим о том, кого мы не постигаем. И было сказано, что мы не говорим, что как бы... Он может, а говорим о том, чего не может и что не происходит.
Не. Мы не говорим о нем, что он есть на самом деле, мы говорим, что он нет на самом деле. То есть в смысле, что он не конечный, у него нет сторон, нет ног, нет рук, нет границ, нет этого, да? Это что мы говорим. Он может все. Но мы говорим не то, что мы говорим про него, не то, что он есть на самом деле, а то, что он нет, то, что, чем он не является на самом деле, как скажем, что он не ограничен, нет у него границ, нет конца. Да, это то, что мы только можем сказать. Нет недостатков.
Так, хорошо. Этот момент я поняла. Спасибо большое. И тогда дальше. То есть Получается, что если у нас есть информация, нам Тора дает такую информацию, как руки, ноги, уста и все такое, зевуги, желания и так далее и тому подобное, получается, что вот тот, о ком мы не говорим, которого мы не постигаем, он создал такую сущность, желание, Малхут, и раскрывался в ней по полной программе, когда был он и его имя едино. На каком-то этапе эта сущность сказала: «Стоп, я хочу быть такой же, как ты». Она ограничивала получение, перестала получать, образовалась стадия бина, и на нее протянулся свет хасады. И пошел дальше Зеран, Малхут, и получилось вот это имя четырехбуквенное.
Да, то, что вы говорите, это, да, ну, вы как приводите Судама, да? Идея, в чем здесь идея? То, что он там, про него разные имена и названия, это, в принципе, мы говорим про систему его управления. Да, еще раз попытаемся понять эту вещь, что...
Да, мне очень важно ваше мнение.
Он сам бесконечность, а потом то, что вы сказали, зивуги, просто у вас небольшая путаница там была. Все эти понятия, зивуги, мы действия и так далее, это было уже после Абавыима, если вы то, что вы назвали, а не до этого. То есть после возникновения Бина, а не до этого, да? Ну, как вы это, да? Как вы назвали? Понимаете, да? Там небольшая путаница. То есть это система управления. Система управления, все эти зивугим и так далее, это касается мира Ацилут. А то, с чего вы начали, то, с чем мы закончили, говорили до мира Ацилут, да, возникновение этого. Поэтому здесь, просто здесь вот это вот, когда говорят о разных понятиях, это немножко путаница. Потом то, что вы сказали, и то, что действительно он приводит там это Бааля Сулам, и идею, что в какой-то момент он сказал, я не хочу получать и так далее, и тем самым возникло, это не совсем так. То есть это можно так назвать, да, но это может привести к неправильному пониманию, да, к некоторой путанице в понятиях. То есть на самом деле мы так не говорим, мы так не учим, нет такого понятия, он сказал, я не хочу, хочу, да, в какой-то момент отказался и так далее. Вот в этих понятиях, да, я знаю, может прийти к разным ошибочным взглядам. То есть идея здесь как? Это система управления. Система управления была создана, она была создана, Всевышний сделал для того, чтобы, да, поскольку Всевышний хотел создать мир, да, как это, чтобы леативнее врав, чтобы дать добро творениям, то тогда для этого он создал систему управления, для этого он создал, как это, там произошла система сокращений. Это, в принципе, порядок сокращений. Я могу как-нибудь объяснить, просто возьмет время, объяснить точно порядок, как мы должны смотреть на эту вещь снисхождения с тех миров сначала, сначала до миров Биа, да, что там происходит разделение. Но это надо, вот просто уже время как-то объяснить. Мы рассматриваем немножко в другой схеме, чем вот у Бааля Сулам. Там рассматривают, как вы говорите, но тоже можно так сказать, но можно ошибиться тоже. Поэтому становится непонятным. Более понятно надо смотреть на это, мы смотрим на всю эту систему как система управления, которая встроилась каждый раз. Сначала общая, потом более частная, потом более частная. И это идет в основном от Всевышнего. А вот эта вот идея, что кто-то пришел и сказал, я не хочу получать, для того, чтобы сказать, я не хочу получать, надо быть отделенным от бесконечности. А там не было никакого отделения, оно возникает только в мире Биа. Да? Но с точки зрения логически можно так сказать, то, что они имеют в виду. Так можно понять не по ошибке, тогда получается вот путаница, да? Немножко в этих. Так что, я просто не знаю, я могу как бы попытаться рассказать всю вот эту вот, коротко всю эту последовательность, но это тоже берет время, не могу вот сейчас это сделать, это ведь у нас не хватит на это времени. Может быть, сформулируйте свой вопрос как-то более конкретно. Что вы хотите сказать? Вот, что именно вы хотели бы спросить, вот конкретно? Вот вы сказали про некоторое снисхождение миров с высоких уровней до самых низких. А какое противоречие вы хотели, какой вопрос хотели спросить насчет этого? Орли?
Орли, включите у себя звук.
Да, да, сейчас да, включили.
Да, я просто не расслышала первый момент, мне был непонятен по поводу того, кто как бы... Мы его не постигаем и не называем его никаким именем, и не говорим, что он может, чего он не может, там чего у него нет. И у меня тут возник такой интуитивный момент, что тот, у кого ничего нет, он и не может ничего дать. А у того, как бы, о ком мы ничего не говорим, у него было явное желание, на основании которого он сотворил творение и раскрылся в это творение. То есть... У него было то, что он хотел дать, то есть свое раскрытие.
Давайте поймем, у него все было. Нельзя сказать, что у него ничего не было. Мы не сказали, что у него ничего не было. У него все было, ключа, только оно не было проявлено. Как это? Он включает в себя все. Не то, что то, что мы сказали, что у него нет. Мы сказали, что мы говорим то, что он нет. Не имеется в виду, что у него чего-то нет. У него нет границ, мы сказали, ограничений нет. То есть он не как человек, у него нет рук и ног человеческих и так далее, да? Скажем, чего-то нет. Нет ограничений, в этом смысле мы сказали, что он нет. А вы скажете, что потом мы говорим о руках, ногах, устах и так далее, но это мы уже говорим в системе управления. В системе управления можно построить систему управления по схеме человека, что есть руки, ноги и так далее. Это что делается? Это аллегория, а не, да, аллегория на его воздействие. Теперь, и он воздействует на этот мир. Он воздействует, на этот, присоединился к этому миру и воздействует. Это то, что мы сказали, присоединился, он воздействует, то есть сократил в себя свою бесконечность. То есть он включает в себя все и может сделать все, но он сократил свое действие в рамках ограниченного какого-то действия. И получается, что несмотря на то, что он не ограничен, у него нет границ, в его действии есть границы. Это то, что, наверное, вы хотите подметить. В его действии есть границы, но его действие – это не он сам, а только его действие.
Ну, и еще получается вот этот аспект, который вы озвучили, что... Мы когда попадаем в состояние вот это, когда, так скажем, такого вакуума, когда, то есть у меня есть опция, вот эти мысли, которые мне дают, или действия, которые мне дают как бы какую-то реализацию, как бы выпустить пар, вот этот духовный, отвлечься от Всевышнего на материальный момент, но я просто дословно не могу повторить, что вы озвучили, вот этот аспект. То есть получается, вот это и есть та левая линия, вот эта гвура, когда мы входим в это сокращение, в эту левую линию, и там есть вот этот момент, когда мы отрешаемся от всего как бы вот этого мира, и в этом моменте удержаться трудно, и получается, что Всевышний ограничил именно вот это, то есть вот эту гвуру, то есть как бы вот этот прорыв к нему, то есть соединение с ним, потому что оно влечет за собой определенную тяжесть, и протягивается вот какой-то свет хасадым, то есть как бы вот тебе дают опцию выйти, ну, ты можешь получить удовольствие там от чашки кофе, от этого мира, то есть выйти из этого состояния, вот левой линии. А можно и не выйти, если ты в нем остаешься, в этом ограничении. И, то есть, ты прорываешься чисто на него, прямо держишь вектор четко на него, и, то есть, ты можешь находиться в нем, ну, сколько выдержишь. То есть получается, что вот это и есть аспект по-любому. То есть,
я знаю, обратно, я не советую входить в такую систему объяснений, вот как бы совсем, да, ну, я знаю. То есть, что мы скажем, если по-простому пытаемся? Мы же не хотим сейчас разбирать все святую кабалу, разбирать здесь, да, у нас просто нет здесь такой цели. Но, в общем, если вы хотите, есть понятие, по-простому объясним так, что такое хесед и гвура. Хесед – это расширение, а гвура – это сокращение. То есть хесед – это раскрытие, а гвура – это сокрытие. Теперь, почему гвура сокрыта, что она скрывает? Потому что и Всевышний, хесед – это раскрытие Всевышнего, тогда он все разрушит. Да, я просто тронулся. Все разрушится, мы люди, мы эгоисты. А если вдруг придет к нам вот это вот добро Всевышнего, истина раскроется, это уничтожит наш эгоизм, и тем самым нас не будет, а мы не готовы к этому. Поэтому оно закрывает Гура ее закрывает. Хорошо, да, это понятно. Гура это закрывает хесед. Теперь, когда я, назовем свой эгоизм или свой вот это вот, как бы индивидуализм, уменьшаю, и внутри мысли как бы присоединяюсь ко Всевышнему, да, то тогда вот это раскрытие Всевышнего меня не разрушает, потому что оно разрушает мой эгоизм, а я его уже как будто бы разрушил немножко. И тогда эта гура не нужна, она тогда просто отходит, потому что это как бы окно, которое закрывает. Так оно открывает обратно, уже нет необходимости закрывать, и тогда приходит добро от Всевышнего, и я его могу воспринять. В той мере оно открывает настолько, насколько я способен, насколько я смог пересилить свою индивидуальность, скажем, да, эгоистичность. Вот так, наверное, легче это понять. Да, Орли?
Ну, я думаю, что все нормально, все правильно.
Да, да, спасибо огромное.
Это проще так понять, потому что иначе мы там войдем.
Спасибо большое, раз заходим.
Ора, пожалуйста.
Ора, да.
Здравствуйте, большое спасибо. Просто уточнить, можно ли тогда понять в свете того, о чем уже говорилось, что все дальнейшие имена там в этой же браке, Барук, да, Шем,
да.
Что это как бы спуск идет.
Да, да, дальше. Да, да, по спирос. Да.
Спасибо.
Да.
Ну все, больше вопросов нет. Огромное спасибо, раз Захария. Замечательно. До следующего понедельника.
Я надеюсь, что не слишком сложно, что все-таки можно это.
Очень интересно, очень интересно. Надо немножко пережить, надо все это воспринять. Замечательно. Огромное спасибо.
До свидания. До свидания всем.
И всем-всем хорошей недели.
Хорошей недели.
Вот. До свидания всем, до свидания.